Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Как вы уже знаете, можете бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Если вы в Крыму, если вы житель материковой части Украины, набирайте номер 044 490 2905.
Тема дня.
Продолжаем говорить о столкновениях на Майдане, вспоминаем февральские события в Киеве и Крыму и говорим о погибших только в этот день 45 людях, героях Небесной Сотни. Одним из тех, кто ровно 2 года назад вышел на Майдан, был крымчанин, уроженец Керчи Сергей Кемский. И вот 20 февраля, 4 года назад, его настигли 2 пули снайпера. Однако в Крыму теперь другие герои. И вот в ближайшие полчаса мы предлагаем проанализировать, почему в аннексированном Крыму героизируют «Беркут», какую роль в 2014 году выполняли представители силовых структур, связаны ли беркутовцы, представители крымской самообороны и ополченцы с российской аннексией полуострова. Все эти вопросы обсудим после того, как послушаем сюжет наших коллег, в котором они рассказывают, как ныне чествуют «Беркут» в Крыму.
Крым в центре внимания.
Кривое зеркало. Безоружные правоохранители против озверевших от безнаказанности радикалов. Так в крымских СМИ вспоминают о протестах на Майдане в 2014 году. Бойцов спецподразделения «Беркут» называют героями, участников Евромайдана – нацистами, а трагические события 4-летней давности – государственным переворотом. Бывший глава крымского полка спецподразделения Министерства внутренних дел Украины Юрий Абисов о сотрудниках силовых структур рассказывает с гордостью.
Все стояли как один монолитом, да. Каждый показал свой характер, каждый показал верность долгу, присяге. Ребята держались достойно, несмотря на то, что они там были преданы, за то, что там они были оставлены без руководства, без приказов, без команд, да. Они стояли и выполняли свой долг. Ребята надеялись, что будет команда, и все-таки они выполнят свой долг и остановят этих нациков.
Депутат Госдумы от аннексированного Крыма Андрей Козенко заявил, силовики, которые находились на Майдане в феврале, якобы прибыли туда исключительно в мирных целях.
Верховный Совет Крыма обратился к президенту Украины на тот момент Януковичу с требованием навести порядок в Киеве, чтобы не допустить кровопролития. К сожалению, произошло вот так, как произошло. Мы в Крым встречал своих ребят, встречал как защитников, встречал как героев, а не так, как на Западной Украине ставили на колени. Вот этот момент мне запомнился больше всего. Когда наши ребята вернулись из Киева, они как будто вернулись с войны. Вернулись победителями и Крым защитили.
Президиум Российского парламента Крыма посмертно наградил 3 крымских силовиков – Дмитрия Власенко, Виталия Гончарова и Андрея Федюкина. Каждый из них получил орден за верность долгу. Кроме того, в Евпатории состоялся молебен в память о старшем прапорщике Федюкине. Сослуживцы несли цветы к памятнику беркутовца, который был установлен в городе еще в 2015 году.
Крым в центре внимания.
В эфире «Радио Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о героизации «Беркута» в Крыму. С нами на связи атаман крымского казачества Сергей Акимов. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
И Козенко, и другие представители российской власти Крыма заявляют, что «Беркут» не участвовал в разгоне Майдана. Что вы знаете?
Ну, по поводу разгона Майдана, как бы я сомневаюсь, что они, конечно, не выполняли свой долг, а разгон был Майдана, не было, это уже другой вопрос. Они выполняли на тот момент свой долг. Они выполнили его до конца, я вам скажу так. Причем и не присягу, и то же самое свое, как честь офицера, и беркутовца они не опозорили. Единственное, что там получилось, это то, что их все предали на тот момент. На тот момент предал их президент Янукович, того, кого они защищали до последнего. То же самое предали все генералы, все министры. А то, что разгон демонстрации, они выполняли свои законные обязанности. Что значит разгон демонстрации и всего остального? Если люди бенчиствовали или что-то еще, должно быть так, понимаете? Если не будет кто-то выполнять этого, будет хаос в стране.
Смотрите, председатель общественной организации ветеранов «Беркута» Владимир Крашевский, наверняка вы его знаете, в интервью «Лентеру» и другим изданиям, в принципе, заявлял, что именно «Беркут» первым поднял российские флаги из всех украинских формирований на тот момент. Много лет поддерживал. поддерживал Россию, принимал там неохотно присяги, везде висел портрет Путина, об этом все время говорил Крашевский, да, и, в принципе, он заявил, что первые именно беркутовцы вступили в контакт с российскими военными. Так ли это? Что вы думаете по этому поводу?
Ну, лично я не думаю, что именно Беркут, еще раз говорю, они выполняли свой долг, за тот закон, они выполняли законы Украины, исполняли законы Украины. А по поводу всего остального, то, что они вступили, насколько я знаю, это все делал народ, обычный народ. То есть тоже ополчение самое Крыма и обычные люди. А Беркут, не было такого. Даже вот смотрите, было такое, когда приехали ребята с Киева, да, их встречали как героев, потому что все понимали, что они были брошены на тот момент, но они выполнили честно свой долг, когда их встретили. Потом они поехали к себе на базу. Кто начал охранять ихнюю базу? Опять же, обычные люди собрались, женщины, дети даже не мужчины, а женщины и дети начали охранять базу. По поводу флага российского, допустим, я-то такого не знаю, что они первые подняли флаг российский. Этого я не знаю.
Вот об этом говорил, в принципе, и Крашевский, и Абисов. Но, кроме того, да, вот они, Крашевский говорил о тесном сотрудничестве с крымским казачеством. Вы, как атаман крымского казачества, как можете прокомментировать подобное заявление?
Тесное сотрудничество я бы, конечно, не сказал, потому что, допустим, вот наши даже... У нас сейчас такое дело пошло, что есть общественная организация, есть так называемый реестр. Они тоже самые общественные организации, но они ближе к власти, скажем так, это Аксенова, люди, именно непосредственно говоря, республика. Да? И им, естественно, и все льготы, и все приоритеты, и все остальное. То есть они в любой кабинет вхожи, и их принимают как уже власть. Но они точно такая же общественная организация. То есть даже в Крыму у нас, скажем так, казачество непризнанное больше всего. Да? Вот, допустим, я лично с 2015 года не раз обращался в министерство, к тому же Абрисову обращался, и к другим заместителям, и неоднократно разговаривал, что вот давайте там помощь. Помощь какую? В охране общественного порядка в каком плане? Вот, допустим, к нам обращались обычные граждане. У нас есть кинотеатр «Симферополь» в центре города, если вы знаете, сквер. Там есть, и вот на тот момент, там 15-16 год, был беспредел. То есть там собирались машины мажоров, так скажем, прямо на парковой зоне. То есть ни детей, ничего, они там гоняли и все остальное. И ГАИ не могло, ни ГАИ, ни полиция не могла навести порядок. И к нам обратились жители, непосредственно ко мне, написали жалобу коллективную. Вот эта жалоба где только не было. У меня это все на руках есть. То же самое есть ответы. Нам все время говорили, что и до сих пор это все то, что сейчас делается, да, вот то же ополчение, то же казачество, это просто показуха, я вам честно говорю. Просто показуха.
Смотрите,
никто ни с кем не сотрудничает и даже не собирается. Даже полицейские первые там моменты, это был 16-17 год, они даже с ополченцами не хотели ходить, тем более с казаками. И сейчас то же самое продолжается. Просто говорю, просто это получается, фиксу сделали специально, что вот смотрите, у нас все хорошо и все замечательно, вот мы ходим, а такого у нас нет.
Но при этом мы видим, да, и в СМИ крымских, что сейчас, в принципе, происходит героизация Беркута, а вы говорите, что они не принимали таких активных участий, как заявляют в событиях 14-го.
Нет, они принимали, я же вам говорю, они охрану тогда общественного порядка в Киеве проходили. То есть принимали
участие в Крыму.
Общественного порядка. Нет, в Крыму, было, как это, они были тоже то же самое, там не только были беркутовцы, там были и полиция, и то же самое ополчение, так называемое ополчение. Mm-hmm. Это же было, опять же, смотрите, 2-3 дня, 4 дня и все там, грубо говоря, потом же было совсем по-другому, уже пришла Россия и все. Все стало на свои места. А до сих пор это все делается показух, как вы говорите, деградизация и все остальное. Даже то же самое ополчение, да, на данный момент. 90% людей, которые сейчас в нашем крымском ополчении, они никакого отношения не имели к той крымской весне. Потому что, еще раз повторяю, это было 2-3 дня. Неделя, грубо говоря, все. Потом все настало, устаканилось, и все стало на свои места. Полиция поменяла трезубец на российский флаг у себя на форме. Даже у нас были такие случаи, что некоторые ходили, шеврон у него российский, а на фуражке еще трезубец. Mm-hmm. Даже такое было. То есть, и к чему я говорю, что у нас ведь организация идет во всем, понимаете, нужны герои, то есть показывают людей постоянно, только кому непонятно, они сами себя снимают в телевизоре, сами себя надо смотрят, потому что люди уже этого не смотрят и не обращают даже внимания. Вы даже посмотрите по событиям, когда собираются какие-то демонстрации, митинги, я имею в виду не те, что, допустим, мы тоже проводим, нам запрещают постоянно, а те, что проводит власть, да, посмотрите, там же людей обычных нету. Там постоянно приписка 10 тысяч. Да откуда там 10 тысяч, если 3 тысячи собирается? И в основном это все бюджетники. Дети бедные, которые гонят на холод и все остальное. А по поводу, еще раз обращусь, да, героизация, вы говорили. Оно всегда есть, было и будет. Нужны герои, понимаете, показывают героев. Я же говорю, то же самое ополчение. Они сейчас,
а при этом героев создают только... искусственно, на ваш взгляд, из Беркута или
естественно.
Нет?
Естественно. Нет, ну, с Беркута, я же вас повторяю, это совсем другая... Беркут, я вам еще раз говорю, они выполнили свой, честно, долг на тот момент. Они до конца отстояли, еще раз повторюсь, и звание...
Да. А как вы сейчас оцениваете... Беркута. Да, вот как вы сейчас оцениваете Беркут, вот нынешний сформированный, да, в составе СОБРа и Нацгвардии?
Ну, я вам хочу сказать, эта служба, она всегда была выше всего, как бы там люди, скажем так, что и образованные, и они, там не только вот Беркут, да, там многие вот говорят, там и военные, я имею в виду, он должен быть и военным, он должен быть и врачом, он должен быть священником. Беркут — это элита, я вам скажу, Беркут, он всегда был в Крыму. И будет всегда в Крыму. Даже в 90-е годы, когда это был бандитизм, то же самое. Только Беркут боялись, больше никого. А я вам еще раз говорю, ребята эти, как бы там ни говорили, что бы ни говорили, они честно выполняли свой долг.
Но вы говорите, вот их боялись. То есть все же необходим, по вашему мнению, какой-то сдерживающий силовой, да, инструмент в Крыму для того, чтобы боялись?
Ну, я, может, неправильно выразился. Боялись те люди, кто нарушает закон. Вот в чем.
То я поняла.
Эти люди должны бояться, а как по-другому? А люди, кто нормальные, им что боятся? Они ничего не нарушают, у них все нормально.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был атаман крымского казачества Сергей Акимов. Это радио «Крым Реалии».
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Еще раз напомню номера телефонов, по которым вы можете звонить к нам в прямой эфир, задавать свои вопросы, высказывать собственное мнение. 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044 490 29 05, если вы на территории материковой части Украины. А с нами на связи Нариман Джелял, активист крымско-татарского национального движения. И ему адресуем вопрос, каким образом сейчас в информационном потоке, да, крымском освещается тема Беркута, действительно ли происходит героизация?
Доброе утро. Действительно, как мы все помним, еще начиная с 2014 года, в Крыму активно проводилась мифологизация такого понятия, как подразделение «Беркут». Как вы помните, в новых российских подразделениях ОМОНа это название было сохранено, и сегодня спецподразделение ОМОНа «Беркут» продолжает участвовать в операциях, проводимых российскими силовиками в домах крымских активистов, крымских татар непосредственно участвуют в обысках и так далее. Мы помним, с какой помпезностью проходили похороны сотрудников «Беркута», которые пострадали, погибли во время событий Майдана и так далее. Я исхожу из того, что Майдан в целом был достаточно трагичным событием для Украины, и пострадали разные люди, выполнявшие приказы и погибавшие по велению сердца, по необходимости, считавшие, что страну необходимо улучшать. Но другое дело, что в Крыму и при участии российской пропаганды сегодня, российских средств массовой информации, происходит не просто попытка осмыслить эту трагедию, а попытка создать новые мифы, которые вот сродни мифам там Великой Отечественной войны, героизации людей со специальным умыслом, да, со специальным посылом. А ведь в Крыму продолжается активно эксплуатироваться, особенно сегодня перед выборами, вот этот миф о некой бандеровской хунте, которая сегодня правит в Киеве, о том, о националистах, которые там, я не знаю, что-то такие страшные злодеяния творят.
И прячутся в крымских горах, как заявлял тот же Крашевский, например, да, вот про крымских националистов и страшных крымско-татарских и мусульманских захватчиков, которые вот сейчас залегли, по его словам, на дно. Я цитирую одно из крымских СМИ.
Да, это действительно так. И сегодня перед выборами, общаясь с простыми вот жителями Крыма, ты неоднократно сталкиваешься вот с такими фразами: нужно идти на выборы. А почему? А вот чтобы не было войны, чтобы вот к нам не приехали какие-то там злые западенцы и так далее, натовцы и кто угодно. И вот миф о неких погибших героях в борьбе с этим злом, да, так называемым, он, естественно, очень востребован, и здесь как раз-таки вспоминаются вот сотрудники «Беркута». Естественно, мы должны четко понимать разницу между мифом и утраченными человеческими жизнями людей, которые как бы выполняли долг, пусть и не осознавали преступность приказа сверху, да, президентов там и его окружения, я имею в виду Януковича, но тем не менее, то есть это утерянные человеческие жизни, а другое дело это когда эксплуатируется для забивания просто мусором мозгов, ну, обывателей для достижения каких-то политических целей. Это в Крыму постоянно происходит. Воздвигаются памятники, проводятся мероприятия. И вычищать это придется, я думаю, еще долго-долго. С этими мифами, как и с мифами советского периода, с которыми мы до сих пор боремся. И в отношении там Голодомора, и в отношении депортации крымских татар, и многих других вещей. Там передачи Крыма Украине и так далее. Вот и с подобными мифами нам, к сожалению, придется еще достаточно долго бороться.
И причем, кроме героизации Беркута в Крыму, один из мифов, это именно вот, который я упоминала, создание, да, вот мусульманских неких течений, которые враждебно настроены и готовы в любой момент, снова цитирую, взорвать Крым. Этот миф остается по-прежнему, да, в повестке дня, насколько мы понимаем?
Да, он и остается, он активно эксплуатируется и духовным управлением и так далее. Нужно здесь четко понимать, что различные направления в исламе или секты, как их называют, они действительно присутствуют в Крыму, есть представители и так далее. Но ранее велась исключительно идейная как бы соперничество, идейная конкуренция между различными группами внутри крымско-татарского сообщества, но никогда ни одно из этих течений не проявляло себя как насильственное некое, да, движение, то есть террористическое в чистом понимании этого слова. Российские же власти эксплуатируют совершенно иной миф, говоря о том, что раз сектант, значит, это враг, значит, он будет кого-то убивать, что-то и так далее, и так далее. Это просто люди, носители каких-то идей, с которыми можно соглашаться, не соглашаться, спорить, дискутировать и так далее, но ни в коей мере не я лично никогда не наблюдал, не ожидал и не ожидаю в будущем со стороны кого-либо там, ну, осуществления каких-то насильственных, вооруженных, военных действий и так далее. В Крыму, как вы помните, мы жили достаточно мирно, и пока, собственно, не появилась Российская Федерация, вооруженных столкновений в Крыму не происходило.
Ну и кроме того, как представители нынешних крымских СМИ сами же говорят представителям Беркута, да, куда же делись эти страшные мусульмане и поезда с бандеровцами, их не видно сейчас в Крыму, да, на 4-м году.
Их не только сейчас не видно, их не было и ранее. Как вы помните, господин Грач, такой активный борец с исламским там экстремизмом, все время сообщал о лагерях смертников, которые готовят боевиков то в Чечню, кто-то там в Сирию, кто-то еще куда-то. Об этом постоянно говорилось и писалось, но ни одного факта подтверждения не было. Да? То же самое о поездах там националистов и так далее. Все, что касается там украинских диверсантов, мы видим просто сшито белыми нитками. Употребляются в СМИ кадры совершенно иных съемок оперативных, там в России кого-то задержат и так далее. Мы помним, как транслировались события 26 февраля в российских СМИ, когда показывались какие-то столкновения с полиции, там, например, в Киеве, да, там были очень серьезные столкновения, как мы на всем помним, а говорилось о том, что это происходит в Крыму, хотя в Крыму подобного не было. И вот подобные подмены и откровенная ложь, она продолжается и сегодня, потому что совравший один раз российская власть, ну, вынуждена сегодня врать уже постоянно, чтобы оправдывать себя.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был активист крымско-татарского национального движения Нариман Джелял. Это радио «Крым Реалий».
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310. А также на 105,9 FM круглосуточно.
Продолжается эфир радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня, кроме прочего, о героизации «Беркута» в Крыму. С нами на связи политолог, доцент Киевского университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук. Доброе утро, Петр.
Доброе утро.
А как вы оцениваете вот нынешнюю, да, героизацию «Беркута», о которой мы говорим, поскольку сейчас, особенно в эти дни, когда в Украине чествуют память героев Небесной Сотни, в Крыму сейчас создают миф и говорят о том, что вот именно представители и сотрудники «Беркута» стали бы второй Брестской крепостью, и именно они защитили крымчан?
Ну, я думаю, тут просто необходимо понимать, что подобная мифология, она очень неплохо вписывается в комплексный миф об аннексии Крыма, который непосредственно создается сейчас в России довольно, ну, в принципе, с первых дней аннексии. Смысл этого мифа сводится к тому, что именно определенные процессы в Украине, они принудили Россию к подобным агрессивным действиям, ну и в том числе вот этот вот образ несчастного беркутовца, который
пушечное мясо
под обстрел, да, под обстрел радикалов, он очень активно эксплуатируется, в том числе и в российском Москульте.
При этом заявляют, да, представители и руководители крымского «Беркута», что это было одно из первых украинских формирований, поднявших российский флаг, поддерживающих Россию. При этом, не стесняясь, говорят о том, что срывали шевроны украинские в течение многих лет и, собственно, первыми приняли и вступили в контакт с российскими военными, захватившими Крым. И при этом каким-то образом мне непонятным, например, уживается, да, вот это открытое признание, собственно, в саботаже приказов, да, и присяги на верность иному государству, описывается это все как геройство, да, как некий подвиг некий. Почему, на ваш взгляд, это возможно? Каким образом это уживается в сознании крымчан?
Ну, понимаете, это, опять-таки, очень такой комплексный вопрос, поскольку подобные мифологемы, они в любом случае опираются на некую картину мира. И в этой картине мира, очевидно, речь идет о людях, которые даже, например, находясь на службе Украины, тем не менее считали, что они служат России, ну и, в принципе, были активно готовы, скажем так, это ощущение в любой момент превратить в что-то конкретно более, скажем так, ощутимое в виде вот подобных конкретных актов предательства. Вот. И, в принципе, подобный взгляд на проблему с другой стороны, он, пожалуй, позволяет, скажем так, немножко по-другому взглянуть на проблему аннексии Крыма. И у нас, нам непосредственно из Киева, да, то есть, например, когда сейчас происходит процесс, так называемый процесс над Януковичем по поводу государственной измены, там тоже поднимаются у нас соответствующие вопросы, связанные с действиями, с бездействием, скажем так, представителей центральной власти в этих вопросах. Да, то есть мы знаем, что сейчас очень активно обсуждается проблема так называемой сдачи Крыма, когда отсутствовали соответствующие приказы, которые бы, в принципе, должны были быть изданы государственным руководством, которое взяло власть в свои руки непосредственно после Майдана, вот, о том, чтобы все-таки издать соответствующие приказы и начать непосредственно защиту территориальной целостности Украины. И, честно говоря, когда я читаю вот соответствующие показания, то меня лично не покидает такое ощущение, что даже у постмайданного государственного руководства Украины существовал некий психологический блок. Вот, например, во всех этих показаниях проходит такая мысль, что мы не начали активные, например, боевые действия по защите для того, чтобы не начать войну. Но, с другой стороны, разве аннексия части территории Украины не является уже началом войны? То есть какой-то психологический блок, что Крым – это, скажем так, некая особая территория в составе Украины с какими-то особыми порядками, и что общие порядки Украины на ее территории не действуют. Ну и, в принципе, я думаю, что подобный психологический блок, он создавался ведь не один год. Он создавался длительное время. И именно его проявление мы видим в тех соответствующих показаниях, точнее не показаниях, а в тех, скажем так, информационных сообщениях о которых вы только что сказали.
Ну и потому так хорошо, мне кажется, укоренилась мифологема о том, что именно люди, вышедшие на Майдан, подарили Крым России. Хотела у вас еще спросить о феномене смешанного сознания, так называемого, который вот мне тоже непонятен. Вот как могут уживаться высказывания, да, о честном поведении на Майдане, о чести? При этом, да, вот представители Беркута говорят, что там ужасно было фотографироваться с обнаженным Гаврилюком, и нельзя было бить безоружных, да, и при этом рассказы о горах каких-то, где спрятались бандеровцы и прочих непонятных мифов, которые самим же крымчанам кажутся абсолютно ненастоящими и неоправданными. Каким образом происходит вот это смешение?
Все-таки, как бы мы ни говорили об оценке событий, в любом случае соответствующие аспекты, связанные с тем, что мы можем квалифицировать как государственную измену, они требуют, по крайней мере, для людей, которые это совершили, некоего морального оправдания своих собственных действий. И даже если не, скажем так, для широкой публики, но, по крайней мере, для самих себя это все требуется. И, соответственно, вот подобное сознание и рождает все эти довольно-таки жуткие образы, которые должны обосновать, скажем так, такую позицию, что это не мы, скажем так, изменили государству, а что мы выступили в этой ситуации какой-то своеобразной жертвой. Да. Угу. То, что обстоятельства таким образом сложились, что мы были вынуждены пойти по этому пути, и, соответственно, в рамках подобного подхода и разрабатывается вся эта мифология.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был политолог, доцент Киевского университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук. Говорили о героизации Беркута в Крыму. Эфир «Радио Крым. Реалии» продолжится после небольшой паузы.